Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 26 июля 2016 года. В минувшую пятницу, 22 июля, при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Национального союза зернопроизводителей и Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пива безалкогольной продукции состоялся 7-й зерновой форум Сибири и 6-й Сибирский день поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России». Мероприятие проводилось в поселке Новиково Исетского района обществом с ограниченной ответственностью «Русское поле». Участвовали представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, органов управления агропромышленного комплекса субъектов Российской Федерации, научных учреждений, сельхозтоваропроизводителей. Для справки, зерновой форум Сибири и День поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России» уже не первый год являются одним из самых значимых мероприятий аграрного жизни представителей Сибирского федерального округа. В этот раз обсуждались самые актуальные вопросы зерновой отрасли, в частности, анализ текущего положения и перспектив производства зерна в Сибирском федеральном округе, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения зернового рынка, вопросы экспорта сельскохозяйственной продукции. Особое внимание уделялось кооперационному проекту России и Китайской Народной Республики «Пекинская программа 2012-2016 годов», разработанному союзами при поддержке Минсельхоз РФ и Минэкономразвития РФ. По мнению сторон, совместная работа в рамках пекинской программы позволит решить несколько задач, актуальных для российского агропромышленного комплекса. В частности, речь идет про материально-техническое переоснащение сельхозтоваропроизводителей, задействованных в данной программе. С ноября 2014 года начался сбор пожертвований на строительство храма во имя Рождества Христова в Сладкове. За это время было собрано 573 645 рублей. Денежные средства на благое дело жертвуют жители разного возраста со всех сельских территорий нашего района, индивидуальные предприниматели. Также в отделении Сбербанка в районном центре открыт благотворительный счет, на который можно перечислить любую сумму денег. Все собранные средства будут потрачены на продолжение строительства и на убранство храма. За прошедшую неделю с 18 по 24 июля в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 30 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Одно преступление зарегистрировано на территории Александровского сельского поселения. 6 сообщений поступили о побоях, телесных повреждениях, 3 о семейном скандале, по одному о смерти граждан, краже и 19 сообщений о прочих происшествиях. Выявлены 67 административных правонарушений. 50 водителей нарушили правила дорожного движения. Зарегистрированы 2 факта мелкого хищения. 5 граждан привлечены к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. 1 гражданин за курение в общественном месте. 1 штраф не оплачен своевременно.
Актуально. Пресс-служба Тюменской области информирует. Еще 3 муниципальных образования Тюменской области вступили в ассоциацию «Сибирский тракт». Это город Ишим, Викуловский и Ромашевский районы. До этого в списке были только Абатский и Галышмановский. Об этом стало известно на 2-м одноименном бизнес-форуме, который завершился в селе Абатское. Тюменская область заслуженно получила право принимать этот форум, подчеркнул губернатор Владимир Якушев в своем видеообращении. Мы делаем ставку на развитие производственного и туристического потенциала малых территорий. Понимаем, что именно от их социально-экономического благополучия зависит качество жизни наших земляков, а по большому счету и всей страны. Мы готовы делиться собственным опытом и достижениями, перенимать передовые и интересные наработки соседей, уточнил Владимир Якушев и предложил участникам проекта вместе искать механизмы для эффективного продвижения инвестиционных проектов и туристических продуктов Большого Сибирского тракта. В этом году форум вызвал повышенный интерес. В нем приняли участие свыше 400 представителей из разных регионов страны. Все они заинтересовались эффективностью существующей в Тюменской области системы сотрудничества между областным правительством, муниципалитетами, инвест-агентством и самими инвесторами. Собравшиеся познакомились с приоритетными направлениями развития Абадского района, его перспективами и возможностями. Как рассказала начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муниципалитета Елена Кезикова, собравшиеся обменивались опытом и идеями, договаривались о сотрудничестве на территории муниципального образования. Уже идут переговоры с потенциальными инвесторами. Обсуждаются предложения в промышленности, сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве. Глава района лично отрабатывает эти вопросы. В Абадском районе сегодня зарегистрированы почти 400 субъектов предпринимательской деятельности. Реализуется 4 инвестиционных проекта, по одному в рыбопромысловой сфере и санаторно-оздоровительной деятельности, 2 в придорожном сервисе. Здесь на сопровождении 19 инвестпроектов подготовлены еще 10 инвестиционных площадок. Одна из них – это так называемый Тушнолобовский узел, перспективный участок земли у федеральной автотрассы. При всем этом нельзя сказать, что нет проблем и сложностей. Муниципальным образованием, удаленным от крупных городов, речных и аэропортов, железной дороги, труднее привлечь инвестиции и туристов. Однако не стоит отчаиваться, и выстраивая собственную программу, надо включать в нее инвестиционные предложения по трем основным направлениям. Природно-климатические особенности, географическое расположение и креативность подходов. Это и позволит постепенно от попутного туризма перейти к адресному, уверен глава района Игорь Васильев. Один из идеологов Сибирского тракта Леонид Рыженко отметил, что в рамках проекта начинается формирование единой туристической зоны. За прошедшие 2 года уже создана инфраструктурная база, действует информационный центр, разрабатываются собственные турпродукты, которые будут объединены бонусно-статусной системой под брендом «Сибирский тракт». Напомним, организаторами мероприятия выступили правительство Тюменской области, Ассоциация межмуниципального сотрудничества «Сибирский тракт» и администрация Абадского муниципального района.
Живет на земле человек.
Для жительницы Никулина Тамары Григорьевны Осипенко детская пора выпала на трудное военное лихолетие. Не вспоминаются ей радужные летние дни, веселые игры со сверстниками, поход на озеро с друзьями. В памяти всплывают лишь трудовые будни наравне со взрослыми, женский плач по похоронкам и тревожные сводки с фронта.
Тамара Григорьевна, у вас не совсем обычное, немножко редкое имя Тамара. Это более такое кавказское что-то. Кто дал вам такое имя? Кто вас назвал?
Мама Аграфина Фадеевна. Она была Белякова, а потом вышла за Серикова Григория Петровича. И вот они прожили. Не скажу, сколько лет они прожили. Мама вперед померла. Она была на 2 года его моложе, а он еще оставался.
Скажите, сколько у вас братьев, сестер?
Брат у меня был один с 19-го года рождения. Но он убитый, ему было 24 года только.
Погиб на войне?
Погиб на войне. Тогда же 20 лет брали. Сейчас 18 берут, а тогда 20. Но он еще женился, она какой-то постарше она была. Он женился на ней, еще и ребеночек был. А потом другим она осталась, и того не было.
А сестер не было у вас?
Сестер нас 6. Вот они недавно, прошлый год, наверное, уже было. Зоя Григорьевна Сериковой. потом Валя была, Зоя, Валя, Галя на майке, Александрова, Поля Мамонтова, я и Вася Григорьевна на майке. Наш сестер. Двое померли, а мы еще торчим.
Ну, надо жить и радоваться жизни. Есть чему радоваться в деревне?
Радовалась эта жизнь хорошо. Без помощи не могу уже никак. Силы не хватает никак. Надо что делать, а я не это. Наломала так шляпаю.
Тамара Григорьевна, расскажите теперь о своей семье, о муже, о детях.
Ну, а деточки, сколь у меня? Надя, Вася, Света была. Света померла при родах. Она замужем была. Сын, он нынче год как проработал. А то я его взяла и росила. Надя, она с 56-го года. Она в Новосибирске с мужем живут. Вот Вася Осипенко.
А вы где работали в молодости?
Молоденькая девчонка, весовщиком, везде. А потом и дояркой. Доярка не так работала, как этим учетчиком. Ну, а потом меня отправили на семинатора в Тюмень. Но я семинатором не работала. Учиться училась. На фельдшера стали отправлять. Вот я поехала на фельдшера в Тобольск. Кончила, и так все время я работала. А до этого еще пока не ездила в Тобольск. Работала. Кто-то Максим Иванович был. Осеменяли лошадей. Лошадь купили, жеребца хорошего. Так я ему помогала. Правда, стыдно. Молоденькая. Деваться некуда. А потом на фельдшера. Вот всю дорогу я фельдшером работала. На Маслянке работала. И здесь. В Опасном мы 6 лет прожили. Я работала ветаптекой. За медикаментами ездила, раздавала. В общем, на животноводстве всю дорогу.
Тамара Григорьевна, сейчас, когда мы к вам зашли во двор, вы чем-то занимались? По хозяйству или по огороду? Вы садите что-то?
В огородчик я сажу.
А что садите?
Картошка, малина у меня растет, смородина. Маленько насобирала смородины. Сноха вчера собирала малину. А я малину не могу собирать. Я маленько. Мне надо куда-то сесть. Смородину сама собирала. Ноги у меня болят.
А сколько вам сейчас лет?
Август скоро будет. 86. Я с 30-го.
Когда началась война, Тамара Григорьевна, вам было 11 лет. Вы что-то помните из того времени, когда началась война?
Ну, началась война, тут я помню, что картошки мало у нас. Мы сушили картошку. А потом была невечная тетушка, папина сестра. Она жила у нас. Она вязала носки, а мы и пряжу готовили. Тогда же вина мало было. Так вот конопи. Вот их сеяли и рвали. Их тогда мочили в луже, а потом сушили в бане. Потом мялко, крёсно это все делали. Из него была пряжа. Из этой пряжи есть тонко напрядёшь, где не это. У всех были прялки у нас. У всех были веретёшки. Мы пряли. Она вязала. Посылали посылки на фронт. Сухари сушили. Картошку сушили. Тоже посылали. Чем могли, тем помогали. Но я рано пошла работать. Дядя Лёва Бирюков, он был директором. Он то на огород меня где-нибудь, то что не это.
А когда сообщили о победе, как вы узнали, где вы были в тот момент?
Да кто его знает, я не помню уже. Я помню только, когда я была в Тобольске, Сталин помер. Победу отмечали же как-то. Забыла. Много забыла.
Ну, однако, даже несмотря на то, что у вас уже солидный возраст, вы успеваете и в огороде, и варенье сварить, и с грибами повозиться.
Картошку я не сажаю. Паша к мне, Вася. Саха с Васей садят картошку. И огребали они мне. Я только числюсь, как бригадир.
Вам сейчас уже и положено быть бригадиром. Пусть дети работают, а вы командуете.
У детей их самих есть. А это уж он так командует. Малину в тот день меня нарвал. На, мама, хоть это сваришь. Я малину сварила, и сама как малина лежала. Голова у меня отваливается.
Тамара Григорьевна, спасибо вам за беседу. Мы желаем вам здоровья, живите еще долго-долго и радуйте своих детей и внуков.
В эфире с вами была Елена Данильченко.
Дорога к храму.
Ежегодно 28 июля отмечается День Крещения Руси. Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси, провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году, был учрежден не так давно. 1 июня 2010 года президент России Дмитрий Медведев утвердил поправки в федеральный закон о днях воинской славы и памятных датах России. В списке памятных дат появился спустя день крещения Руси. С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила Русская Православная Церковь. А как звучит в федеральном законе утверждение данного праздника на государственном уровне, это юридическое закрепление в качестве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности. Для праздника было выбрано 28 июля. В этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере. Согласно преданию, князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рассказов своих посланников, которых он отправил в Константинополь и которые вернулись пораженные великолепием церковной службы. Исторически крещение Руси было обусловлено целым рядом причин. Во-первых, объединение земель требовало отказа от племенных богов и введения монотеистической религии по принципу «одно государство, один князь, один бог». Во-вторых, весь европейский мир к тому времени принял христианство. И, в-третьих, приобщение к христианской культуре давало стране сильный стимул к развитию. Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие приняли и другие города. Однако крещение Руси в действительности затянулось на несколько столетий, до тех пор, пока христианство окончательно не победило языческие верования. Сегодня этот праздник становится все более известным в нашей стране. В этот день проходят массовые культурные и благотворительные, богословские и просветительские мероприятия. Их основная цель – укрепить в общественном сознании представление о крещении Руси как об особой исторической дате в жизни славянских народов.
За щитом.
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области обращается к гражданам, посещающим леса, просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Оберегайте леса от пожаров. Помните, лица, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах, несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по бесплатному телефону горячей линии лесной охраны в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов 8 800 100 ровно 1970 или отправьте бесплатное СМС на номер 3434. Перед текстом сообщения писать слово «лес».
Фильм. 1 апреля 1967 года в прокат вышла «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», ставшая на долгие годы желанной гостьей сначала в отечественном кинопрокате, а затем и на телевидении. 15 июня 1965 года в творческое объединение «Луч» при киностудии «Мосфильм» поступила сценарная заявка от Якова Костюковского и Мариса Слободского. Вдохновленные успехом кинокомедии «Операция И», они попросту придумывали новые похождения Шурика, Александра Демьяненко. Будущий сценарий носил название «Шурик в горах» и состоял из двух новелл. В первой – «Кавказская пленница». Речь шла о том, как студентка Нина приехала на каникулы к своим родственникам на Кавказ, но была похищена местным начальником Ахоховым. Но Шурик вызволяет девушку из рук похитителя. Во второй новелле «Снежный человек» и другие сюжет был такой. Научная экспедиция под руководством видного ученого ищет в горах снежного человека. Но группа даже не догадывается, что за снежного человека себя выдает троица в лице труса, балбеса и бывалого, чтобы сбить со следа милицию. Однако Шурик и Нина разоблачают прохиндеев.
Бомбарбье! Киргуду!
Что он сказал?
Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут.
26 октября сценарно-редакционная коллегия вновь собралась на заседание, чтобы обсудить сценарий под названием «Шурик в горах». На этот раз он представлял собой сценарий полнометражного фильма. Новелл в нем уже не было, сюжет которого строился вокруг похищения девушки. Когда сценарий был утвержден, неожиданно возникли проблемы с актерами. Сразу два участника легендарной троицы, Юрий Никулин и Евгений Моргунов, отказались от участия в съемках кавказской пленницы. Многое в сценарии, по их мнению, было натянутым. Никулин заявил: «Мне это не нравится. Это спекуляция на тройке». Леонид Гайдай принялся убеждать его, что совместными усилиями они переделают сценарий, внесут в него массу собственных трюков.
Иди сюда. Иди, придурок.
Чей туфля? Мое. Спасибо.
Невероятно популярные после операции «Ы» артисты все чаще не могли найти общий язык. Современники вспоминают выходки зазвездившегося Моргунова, которому ничего не стоило отказаться от съемок в разгар рабочего дня. Так что нередко вместо него в кадре появляется похожий по телосложению дублер. Тем не менее, на съемочной площадке Гайдая работалось легко. Режиссер поощрял импровизацию и творческую непокорность. Он подготовил для актеров ящик шампанского и за каждый придуманный трюк вручал бутылку. Таким призом были награждены и Никулин за эпизод с почесыванием ноги, и Вицин за сцену прививки бывалого.
По-моему, у меня не рассудка, честно слово.
Ясно, делириум тременс. Белая горячка.
Да, белый, горячий, совсем белый.
Вы не волнуйтесь.
По первоначальному замыслу «Кавказская пленница» должна была начинаться так. К забору подходит трус. Вицин робко пишет большую букву «Х» и, озираясь по сторонам, убегает. Затем появляется бывалый Моргунов и уверенно выводит большую букву «У». Заметивший это безобразие милиционер берется за свисток. Однако балбес Никулин не тушуется, подходит к забору и дописывает дожественный фильм. Заставку эту потом вырезали, сочтя за хулиганство. И в начале фильма появился Шурик на осле. Кстати, ослица Люся знаменитой стала в 1966 году, когда на экраны вышел фильм «Кавказская пленница». Кинокартина снималась в Крыму, и ассистенты режиссера Гайдая присмотрели именно эту копытную симпатягу в напарнице Шурику Демьяненко.
Так я вам вот что скажу. Саахов и украл эту девушку.
Правильно, украл. И в землю закопал, и надпись написал.
Вы послушайте.
Идите, идите, мы вас вылечим. Алкоголики – это наш профиль.
«Кавказской пленнице» немало актерских удач. Прекрасно сыграл роль Саахова Владимир Этуш. В противовес «Веселой тройке» для создания большего комического эффекта он был на экране все время серьезен. Гайдай хотел, чтобы Саахов был гротесковым, пародийным, рассказывал Этуш. Я понимал его, но не мог с этим согласиться. Важен в этом смысле был наш спор с Гайдаем по поводу сцены, когда Саахова, незадачливого жениха, героиня фильма «Нина» обливает вином. Гайдай предлагал в этом эпизоде максимум эксцентрики. Я же предложил серьезность. Ведь мой Саахов серьезен. Он не понимает, как можно отвергать его ухаживание. Сцену отсняли. И единственной уступкой Гайдаю остался цветок за ухом, который, однако, лишь подчеркивал мою серьезность. И это, я был счастлив убедиться, дало нужный комический эффект.
Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина, друг, человек.
Минуточку, минуточку. Будь добры, помедленнее. Я записываю.
Картина Леонида Гайдая заняла 4-е место среди абсолютных лидеров советского проката. В год выхода на экраны ее посмотрели более 76 миллионов зрителей. Знаменитая кинотроица в исполнении Георгия Вицина, Евгения Моргунова и Юрия Никулина, плюс примкнувшие к ним Александр Демьяненко, Фрунзик Меркачян и Владимир Этуш переиграли таких мастеров комедии, как Луи де Фюнес и Жан Маре. На «Кавказскую пленницу» было продано на 30 миллионов билетов больше, чем на популярные французские кинокомедии «Фантомас» и «Фантомас разбушевался». Больше аудитории оказалось потом только у таких советских хитов, как «Пираты 20 века», «Москва слезам не верит» и еще у одной гайдаевской ленты «Бриллиантовой руки». Традиционно не обходятся без «Кавказской пленницы» и российские каналы, для которых этот фильм – один из проверенных способов в нужный момент привлечь массового зрителя к экрану телевизора. В чем же секрет такого многолетнего успеха? Ведь фильмы, в отличие от книг и театральных спектаклей, довольно быстро устаревают. Вряд ли современный зритель понимает, в чем, собственно, хохма в диалоге героев Никулина и Фрунзика Меркчана. Это, как его, волюнтаризм. В моем доме не выражаться. Слово как слово. А между тем, волюнтаризмом клеймили в Советском Союзе период правления Никиты Хрущева, снятого с должности первого секретаря ЦК КПСС. СС за несколько лет до выхода фильма. Такой вот кинокукиш в кармане от Гайдая. Поклонникам картины стоит только порадоваться тому, что у генерального секретаря ЦК КПСС оказалось неплохое чувство юмора, и кукиш Гайдая его не смутил, скорее даже позабавил. Осталась в фильме и довольно крамольная по тем временам фраза о том, что, мол, в соседнем районе украли члена партии. Вначале ее должен был произносить герой Мкрчана, личный водитель товарища Саахова и главный руководитель похищения девушки Нины. Но после резкого протеста киночиновников хитрый Гайдай поручил произнести реплику Никулину. В итоге тот произнес ее, сплевывая арбузные косточки. Столь по-дурацки, что стало понятно. Это же балбес, что с него возьмешь? Чинуши всегда стараются перестраховаться и запрещают то или иное произведение, чтобы на всякий случай не навлечь на себя гнев высокого начальства. Однако начальство часто оказывается либеральнее своих зашоренных подчиненных. Впрочем, и либерализм начальства имеет свои границы. Когда на волне популярности «Кавказской пленницы» Гайдай предложил снять вторую серию, в которой трус, бывалый и балбес вместе с товарищем Саховым и его личным шофером попадают на образцово-показательную зону, на такую идею у руководства не хватило чувства юмора.
Дом, где всегда ждут.
Мама, папа, Колька, Сашка, Юлька, Светка и Наташка, Женька, Ваечка и я, мы матрешкины семья. Как матрешкины, похожи. Друг без друга жить не можем. Вместе в трудности и бой, друг за другом горой. Так большой семьей живите и детей вы вестите. Пусть вы вся семья, что в семье семь чудных я.
Родителями становятся ярадитель.ру.
Дорожный патруль.
Госавтоинспекция Тюменской области информирует. ГИБДД Тюменской области повышает качество оказания государственных услуг. Жители Тюменской области имеют возможность получения государственных услуг в электронном виде по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений путем обращения на единый портал госуслуги.ру. В 2015 году регистрационно-экзаменационными подразделениями Госавтоинспекции региона осуществлено около 109 тысяч регистрационных действий. Заявки на оказание таких услуг через единый портал поступили в 1600 случаях. Сами инспекторы объясняют невысокую востребованность электронной формы тем, что при оказании государственных услуг созданы комфортные условия для граждан в подразделениях. Сокращено время ожидания в очередях. Владельцы транспортных средств предпочитают лично прибыть в регистрационное подразделение, где на примере города Тюмени, получая талон электронной очереди, в пределах одного часа получают государственную услугу. Кроме того, выработан порядок устранения недостатков в документах, предоставляемых гражданами в оперативном режиме. Аналогичная ситуация и с выдачей и обменом водительских удостоверений. За год госавтоинспекцией оказано гражданам почти 52 тысячи таких услуг, в том числе с подачей заявки в электронной форме 1,5 тысячи. В целях создания дополнительных комфортных условий для граждан возможность выдачи водительских удостоверений при их замене или утрате предоставлена в настоящее время в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ без личной явки заявителя в ГИБДД. Еще одной госуслугой, оказываемой госавтоинспекцией населению, является предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения. Получение сведений также доступно на едином портале госуслуги.ру. Кроме того, узнать о наличии неоплаченных штрафов всегда можно, воспользовавшись сервисом официального сайта госавтоинспекции гибдд.ру.
Информация для вас.
3, 4, 3. Всего 10 баллов за год. и Валерий Стрельцов зарабатывает максимальный годовой балл к своей будущей пенсии.
Инна Аркадьевна, а за артистизм?
А за артистизм, Валерочка, пенсию только артистам платят.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Чем больше баллов вы заработаете за трудовую жизнь, тем выше будет пенсия. Количество баллов зависит от стажа, белой зарплаты и возраста выхода на пенсию. Стоимость балла в рублях устанавливается государством и будет ежегодно индексироваться.
Пенсионный фонд России.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.